На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 18 ноября, в Тбилиси 21, в Сен-Вале и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Париже снова стреляли. В пригороде Сен-Дени к полудню завершилась спецоперация. В свете событий во Франции Грузия усилила свои границы. Жизнь за стенами психиатрической лечебницы – наш специальный репортаж. Рубрика «Некруглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В новостях: Россия добивается, чтобы Запад снял требования об уходе Асада. Во Франции и Турции арестованы подозреваемые в подготовке терактов. Россия ввела продуктовое эмбарго в отношении Украины. Россия добивается от Запада отказа от требования об уходе президента Сирии Башара Асада, если Запад хочет создания международной коалиции против террористической группировки «Исламское государство». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По словам министра, недопустимо выдвигать какие-либо условия для объединения усилий в борьбе против террора. Лавров сказал, что в позиции Запада произошли изменения, поскольку теракты на прошлой неделе в Париже и катастрофа российского самолета над Египтом в октябре повлияли на состояние умов в Европе и США. Тем не менее, Соединенные Штаты и их союзники продолжают требовать отставки Асада во время или в конце переходного периода, в то время как Москва утверждает, что только сирийский народ может решить, следует ли Асаду уйти. Ранее во вторник пресс-секретарь Пентагона Питер Кук заявил, что поддержка России президента Башара Асада является контрпродуктивной. Кук отметил, что в настоящее время у США сотрудничества с Россией не происходит. Сейчас, как при самых последних воздушных ударах, они предварительно нас уведомляют в рамках меморандума о взаимопонимании, который действует, чтобы поддерживать безопасность в воздушном пространстве Сирии, напомнил он. Президент США Барак Обама заявил в среду о том, что он бы хотел, чтобы Россия перенесла свое внимание в Сирии с поддержки сирийского правительства на борьбу с Исламским государством. Президент Обама сделал это заявление в Маниле во время встречи с президентом Филиппин Бенигнито Акино. Он также подверг критике американских политиков, призвавших не допускать США беженцев из Сирии, по крайней мере, до тех пор, пока не будет создана эффективная система проверки мигрантов. Барак Обама рассматривает такие заявления как проявление истерии и преувеличение риска. «Это необходимо прекратить, потому что на нас смотрит мир», – подчеркнул президент. Защищая свое предложение о предоставлении в будущем году в Соединенных Штатах убежища по меньшей мере 10 тысячам сирийских беженцев, президент Обама сказал, что на проверку каждого допущенного в США беженца уходит от 1,5 до 2 лет.
Эхо Кавказа. Новости.
В Турции задержаны 8 подозреваемых в причастности к экстремистской группировке «Исламское государство» и планированию терактов в Европе. Как сообщает агентство «Франс-Пресс» со ссылкой на турецкое агентство «Анатолия», они были задержаны во вторник в аэропорту Ататюрка в Стамбуле по прилете из Касабланки. У одного из подозреваемых изъято подробное описание мигрантского маршрута из Стамбула в Германию через Грецию, Сербию и Венгрию, включая поездку по Средиземному морю на лодках контрабандистов, а также несколько железнодорожных и автобусных маршрутов. Задержанные сказали полиции, что они просто туристы и планировали провести несколько дней в Стамбуле, где забронировали номера в отеле, что оказалось неправдой. Турция является главным перевалочным пунктом для мигрантов, направляющихся в Европу. Сейчас в стране находится более 2 миллионов беженцев из Сирии. Только за первую половину 2015 года из Турции были депортированы более 700 подозреваемых в причастности к экстремизму. Задержаны 7 подозреваемых в причастности к терактам в Париже 13 ноября. Как передает «Франс-Пресс», один из задержанных рассказал, что сдавал квартиру 2 мусульманам из Бельгии, которые, как считает полиция, руководили террористической атакой. Во время рейда в Сен-Дени были слышны взрывы и перестрелка. Сообщается о двух погибших, в том числе подорвавшей себя смертнице. По меньшей мере, трое полицейских получили ранения. Из семерых совершивших теракты установлено пятеро. Двое из них – смертники, участвовавшие в нападении на концертный зал «Батаклан». Один смертник, подорвавший себя возле стадиона Франции. Еще один смертник, совершивший взрыв на бульваре Вольтера. Правительство России приняло решение ввести в отношении Украины продовольственное эмбарго с 1 января. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщил министр экономического развития Алексей Улюкаев. Он назвал это ответом на присоединение Украины к экономическим и финансовым санкциям против России. 16 сентября этого года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении санкций против 388 физических и 105 юридических лиц, который в частности затронул российские банки, авиакомпании и предприятия военно-промышленного комплекса. Бомба, взорвавшаяся на борту аэробуса А-321 российской авиакомпании «Когалым-Авиа» в Египте, была изготовлена из материалов, которые используются в боевых снарядах, предположительно одной из разновидностей пластида. Об этом Интерфаксу сообщил информированный источник. По его мнению, бомбу с часовым механизмом пронес на борт, скорее всего, кто-то из сотрудников аэропорта Шарм-эш-Шейх. В среду же «Коммерсант», сославшись на источники, близкие к расследованию обстоятельств авиакатастрофы, написал, что взрывное устройство было заложено под пассажирским сиденьем у иллюминатора в хвостовой части самолета. Ранее предполагалось, что взрыв произошел в багажном отсеке. Вчера ФСБ заявило, что крушение российского пассажирского лайнера стало результатом теракта.
Спасибо, новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. В парижском пригороде Сен-Дени сегодня к полудню завершился 7-часовой рейд специальной полиции. Целью операции являлось задержание Абдельхамеда Абауда, 28-летнего уроженца Бельгии, который, по данным следствия, является организатором терактов в Париже, унесших 13 ноября жизни по меньшей мере 129 человек. С корреспондентом русской службы «Радио Свобода» в Париже Натальей Коневской о последних событиях в Париже беседовал по телефону Андрей Шароградский.
Наталья, здравствуйте. Прежде всего, расскажите подробности сегодняшней операции в Сен-Дени.
Андрей, здравствуйте. Штурм одной из квартир по улице Республики 48 в центре города Сен-Дени начался около половины пятого утра. На месте забаррикадировались несколько предполагаемых террористов. В ходе операции одна террористка погибла, взорвав поезд смертника. Ее подельник был убит спецназом. На месте были задержаны трое подозреваемых. Еще двое были схвачены неподалеку от места проведения операции. В ходе штурма пять полицейских получили легкие ранения. По последним данным, в общей сложности полиция задержала сегодня в Сен-Дени 7 подозреваемых в причастности к парижским терактам. Пока не ясно, был ли в числе задержанных Абдельхамид Абауд. Из семерых террористов, осуществивших серию терактов в Париже и Сен-Дени в минувшую пятницу, личности пятерых официально установлены. Напомним, двое из них – это террористы-смертники, участвовавшие в нападении на концертный зал «Батаклан». Один – это камикадзе, подорвавший себя возле стадиона Франции в Сен-Дени. Еще один террорист, взорвавший поезд «Шахида» на бульваре Вольтера в центре города. Полиция разыскивает сейчас Абдеслама, который, по данным следствия, также принимал участие в осуществлении терактов в Париже. Ну и в городе Сен-Дени, расположенном к северу от Парижа, где завершился утренний рейд полиции, продолжаются поиски предполагаемых пособников террористов. Поступила информация о том, что несколько из них закрылись в церкви Сен-Дени-де-Стре, которая находится рядом с жилым зданием, в котором проводился штурм. Несколько спецназовцев провели обыск церкви. По данным следствия, предполагаемые джихадисты, арестованные этим утром в Сен-Дени, готовили крупный теракт в столичном деловом комплексе «Ла Дефонс». По всей территории Франции сегодня установлены кордоны жандармерии и полиции, ведется проверка автомобилей. Ну и надо сказать, по итогам утреннего рейда в Сен-Дени в полдень по местному времени выступил прокурор Парижа Франсуа Мулен. Он подтвердил информацию об аресте 7 подозреваемых, о 2 убитых, но отказался пока называть их имена. Издание «Le Point» со ссылкой на источники в полиции сообщает, что террористской смертницей, взорвавшей себя в Сен-Дени, являлась двоюродная сестра Абдельхамида Абауда. Последние дни за ней велось наблюдение, и именно так полиции удалось раскрыть террористическую ячейку в Сен-Дени. Как сообщили сами участники рейда, никогда им еще не доводилось видеть в одной квартире такое количество оружия и боеприпасов и сталкиваться с таким яростным сопротивлением находившихся на месте людей.
И, Наталья, что известно о ходе операции в Сирии, которую ведут французские войска?
Известно, что сегодня утром авианосец «Шарль де Голль» покинул военно-морскую базу в Тулоне на Средиземном побережье Франции. Он взял курс на восток, в Сирию. Французская военно-морская группа примет участие в операции сил международной коалиции против террористической организации «Исламское государство». Президент республики Франсуа Олланд принял решение направить военно-морскую группу в Восточное Средиземноморье, после чего она отправится в Арабо-Персидский залив, сообщил адмирал Рене Жан Криньола, который командует французской военно-морской группой. Ну и надо еще добавить, Андрей, по поводу событий в Париже. Сейчас все 129 жертв в серии терактов 13 ноября опознаны. Об этом проинформировал сегодня Совет министров французского правительства. В коммюнике говорится, более 100 семей получили, наконец, доступ к праху своих близких в Институте судебной медицины в Париже.
Это была корреспондент русской службы «Радио Свобода» в Париже Наталья Каневская. Она рассказала о последних событиях в Париже. Эхо Кавказа. Продолжаем программу. За последние 4 дня грузинские пограничники отказали во въезде в страну десяткам иностранцев. Об этом стало известно сегодня после внеочередного заседания Совета по управлению кризисами и безопасности при правительстве Грузии. Как выяснилось, контроль на границах ужесточен в отношении граждан ряда государств. Дополнительные меры безопасности, кроме того, планируется принять и внутри страны. Звиад Чедлишвили продолжит тему.
Контроль на государственной границе Грузии был ужесточен на следующее утро после терактов во Франции. Об этом сегодня заявил глава службы государственной безопасности Вахтанг Гомелаури, присутствовавший на заседании правительственного совета по управлению кризисами и безопасности. Силовик рассказал, что такое решение было принято в ночь с пятницы на субботу на чрезвычайном заседании руководителей всех департаментов СГБ. «Мы максимально стараемся сделать так, чтобы никто не смог использовать нашу страну в транзитных целях и попытаться попасть через территорию Грузии в Сирию для участия в боевых действиях. Усиленный контроль на границах касается преимущественно граждан из стран Азии и Африки. Отмечу, что несколько десятков иностранцев уже получили отказы во въезде в Грузию. Таким образом, мы блокируем перемещение подозрительных лиц. Кроме того, на всех контрольно-пропускных пунктах приняты дополнительные меры безопасности. Свою работу мы координируем с МВД», рассказал Гомелаури журналистам. Глава СГБ не пояснил, сколько времени будет сохраняться режим особого контроля на границах. Но, судя по всему, дополнительные меры безопасности никто быстро отменять не собирается. Наоборот, на сегодняшнем заседании Совбеза при правительстве, которое проходило за закрытыми дверями, было решено в целях безопасности провести ряд превентивных мероприятий по всей стране. Об этом уже после совещания журналистам рассказал секретарь Совбеза Миндиа Джанелидзе. Он подчеркнул, что принятие дополнительных мер вовсе не означает, что стране что-то угрожает. «Грузия – одна из самых безопасных стран в мире. Она входит в десятку самых безопасных государств мира. И до сегодняшнего дня в стране также делалось очень много для обеспечения безопасности. Однако на фоне событий, которые происходят сегодня в мире, все соответствующие меры будут усилены, будут проведены необходимые превентивные мероприятия. Коснусь нескольких моментов. Это усиление режима пограничного контроля, что вовсе не означает каких-либо ограничений. Здесь речь идет лишь об усилении работ соответствующих служб. Также будет усилена охрана стратегических и, скажем так, критически важных инфраструктурных объектов. Сказал Джанелидзе. Вопрос ужесточения мер внутренней безопасности обсуждался сегодня и в парламенте. За закрытыми дверями встретились глава парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сиасиашвили, представители грузинского оборонного ведомства и военные атташе стран НАТО, аккредитованные в Грузии. Иностранцев, по словам Сиасиашвили, интересовало то, как грузинские власти реагируют на угрозы терроризма. Между тем, грузинский политолог Георгий Гобронидзе считает, что в ближайшее время Грузия вряд ли столкнется с подобными вызовами. Им, террористам, в первую очередь необходимо, чтобы террористические акты получались резонансными. Потому организация терактов в том же Париже, как и гипотетически в других европейских или американских городах, является для них большим достижением. Тем самым они как бы стараются продемонстрировать, что даже такие сильные ведущие страны оказываются бессильны перед исламским государством. Грузии же в данный момент ничего не угрожает, уже исходя хотя бы из того, что наша страна не представляет стратегического интереса для исламского государства. Грузия не входит в состав антитеррористической коалиции под руководством Соединенных Штатов, которая проводит операции на территории Сирии. Удар по Тбилиси не принесет исламскому государству той славы, которую ему может принести теракт в Париже. Рассуждает Гобронидзе. Тем не менее, политолог приветствует усиление мер безопасности в стране, так как, по его словам, превентивные меры не бывают лишними. Между тем, главе СКБ Грузии сегодня пришлось сделать еще одно заявление. Вахтанг Гомилаури опроверг сообщения, которые появились в ряде СМИ, о том, что террористическая группировка ИГ объявила о создании на территории Грузии провинции под названием Вилаят-Гурджистан. Глава СКБ назвал эту информацию ложью. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Не круглый стол. Подошло время нашей рубрики «Не круглый стол». Я передаю микрофон моему коллеге Демису Паландову.
Спасибо, Амина. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня в нашем «Некруглом столе» мы обсуждаем ситуацию после терактов в Париже в минувшую пятницу и сосредоточимся мы на радикальном исламизме и новом этапе борьбы с терроризмом как в мировом масштабе, так и на уровне в Грузии. У нас на прямой линии связи из Тбилиси глава Центра общественного контроля деятельности спецслужб БИСО Аладашвили и руководитель Кавказского центра стратегических исследований Мамука Аришидзе. Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Итак, мой первый вопрос я адресую БИСО Аладашвили. Давайте мы сначала обрисуем такими, может быть, широкими мазками, у нас не очень много времени, что вообще собой сегодня представляет террористическая группировка ИГИЛ. Мы видим, что у нее есть последователи в Европе, на Кавказе, разумеется, в арабском мире, но то есть это какая-то террористическая сеть. Вместе с тем, есть ли, собственно, само так называемое исламское государство там со своей территорией, с какой-то армией, базами? Сколько мирного населения под их управлением?
Еще раз приветствую вас и ваших слушателей. Мы, в первую очередь, мы выражаем соболезнования всем погибшим. Наверное, это была большая трагедия для французского народа и для всего мира. Что касается вашего вопроса, ну, начнем с того, что такого четкого очерчания, как государство, конечно же, исламское государство не имеет со своими структурами, со своими институциональными устройствами. Но вы знаете, что вот такое аморфное, так сказать, государство как-то объединило всех радикально настроенных исламских группировок, наверное. И она создала такую идеологию, базу идеологии, которая привлекает, которая действует, и, к сожалению, под их сетью, так сказать, попадают не только выходцы из арабских или исламских государств, но из Европы, из Америки и так далее. Ну, здесь надо, наверное, глубже изучить вот этот феномен. И я думаю, что, наверное, не так все просто, потому что это государство, по всей, ну, так называемое исламское государство, почти борется со всем миром и как-то вот еще действует.
Да, тут тоже очень интересно, да, потому что как бы ответом на теракт в Париже становятся бомбардировки, но ведь это не новая практика, да, мы видели, как в ответ на теракты ужесточается борьба, даже вводятся войска, и никаких результатов положительных у нас нет, поэтому... И задаю вопрос, а как с ними бороться?
Да, Денис, вы знаете, что... Да, понятно. Вы знаете, что, по-моему, ошибка была допущена еще давно, когда вот все спецслужбы, ну, основных государств, это США и Европы, переключились на техническую разведку и на оперативно-агентурную разведку против радикальных исламских группировок. Они как-то упустили. Ну, это понятно, потому что там потери больше, как бы, агентурная разведка. Вот на сегодняшний день все внимание уделяется вот бомбардировкам и как бы меньше потерь, чтобы были, да, из вот государств. И без вот агентурной разведки, без тех данных из человеческого фактора в основном, да, лишь убиваясь на космическую разведку или вот такие масштабные авиаудары, по-моему, это никакого вот ощутимого итога не даст.
А как вы считаете, так вообще придется вводить наземные войска, проводить какую-то наземную операцию, чтобы как-то справиться с ИГИЛ?
Без этого, по-моему, не обойтись, потому что видно, что вообще-то я не думаю, если кто-то вот в основном даст всю картину об эффективности авиаударов и российских, и французских, или группировок НАТО, какую вообще-то он вред приносит для ИГИЛ, исламского государства. И это, по-моему, очень главный вопрос. Вот как бороться, если мы не знаем, реальны ли потери, реальны ли вот проблемы, создают ли вот это авианалеты.
И, ну да.
Какие ресурсы? Вот проблема здесь, что вот главная проблема, извините, почти мы не знаем наверняка их материальные ресурсы, их вооружение, их человеческие ресурсы, ихную работу.
И даже систему их финансирования, судя по всему, мы не можем каким-то образом пресечь. Спасибо, Бесо. Да, я хотел бы задать вопрос Мамуке Аришидзе. Все эти годы сирийского кризиса политика Кавказского региона, стран Кавказского региона, да и не только Кавказского, по мнению ряда экспертов, вообще сводилась к тому, чтобы не препятствовать выезду радикальных исламистов в Сирию. Вот было такое мнение, что просто, например, Россия просто пытается избавиться от радикальных элементов, которые были в том числе на Северном Кавказе. Вы согласны, во-первых, с такой оценкой, что была такая политика?
Ну, в определенном смысле была, да, такая политика, скажем так, негласная политика, но и определенная борьба шла, там кто-то ловили, кто возвращался обратно, давали сроки, но это такая была работа, ни шатка, ни валка.
Ну, вот сегодня, если говорить...
Грузия тоже, в принципе, такая же была.
Да, если говорить о Грузии, вообще, насколько сегодня ситуация с радикальными исламистскими идеями в Грузии, насколько она контролируема государством?
Нет, в чем дело. Вот когда после прихода новой власти, я могу сказать, что новая власть обнаружила порядок таких вещей, что эти молодые ребята уезжают. Для меня это было неожиданностью. У меня осталось такое впечатление. Вот. Правда, основная масса уехала на стыке, скажем, смены руководства. Это было, начиная с 2011 года, оканчивая с 2013 года. но просто вот обнаружила вот таким образом. Иначе и вначале даже не знала, как это, как к этому относиться. Ну вот последний год это уже, скажем, знаковый в том смысле, что не выпускают. Вот, если это называется борьбой, то это вот такого рода борьба идет. Дело в том, что тут, понимаете, не в таком открытом терроризме дело и помощи, в открытой помощи, военно-политической помощи ИГИЛ. Тут для меня лично более, так сказать, важной составляющей вот этой борьбы, это той борьбы, которая проводит ИГИЛ, скажем, на Кавказе, это идеологическая борьба. Вот в этом как раз они очень преуспели. И в этом как раз у государств Южного Кавказа, не только Грузии, но и Азербайджана, нет противоядия.
То есть традиционный ислам вот проигрывает самое... идеологическую войну с вот с этой радикальной исламистской идеологией ИГИЛ?
Вот, об этом я хотел сказать. Потому что пока тут развертывались некоторые ближневосточные организации, крыши гуманитарных и каких-то учебных заведений, пока они там утверждались, никто их не трогал, даже не вижу, чтобы кто-то за ними очень пристально наблюдал. А потом они развернулись. И они уже создали тут базы на Кавказе в целом, на Северном и Южном, уже давно. И вот они начали работать. А когда начали работать, выяснилось, что они подготовлены на очень высоком уровне, технически и идеологически. И вот как бы сейчас приходится учиться у них, как с ними бороться.
Да, ну здесь, вот наверное, эту проблему можно генерализировать вообще, потому что не получается ли так, что эта идеология проникла не только на Кавказ, Северный и Южный, но и вообще в мусульманском мире, насколько она, насколько лидирующие позиции она занимает? Сегодня, например, когда поступили вот эти новости с турецкого матча с Грецией, когда турецкие болельщики во время минуты молчания по жертвам Парижа скандируют «Аллах Акбар», возникают такие нехорошие мысли. А как вы считаете, насколько эта идеология укоренена в исламском мире?
Вы знаете, вы меня о Кавказе спрашивали, а то, конечно, это происходит и на... и в Европе, и в других местах, но и в Турции тоже в том числе. Я вот хороший пример хочу привести. Распространение вот этого учения среди шиитов. Шииты как бы борются, консолидировавшись вокруг Иран, борются против этого, да, так получается. Ну вот у нас, например, живет порядка 300 тысяч азербайджанцев-шиитов. Ну, мы не скажем, 80% из них шииты. И вот среди них медленно, но верно, за последние годы начинается распространение вот салафизма, скажем так.
Это, да, и... очень интересно.
Да.
Спасибо это большое.
Небольшой процент, скажем.
Батон Мамука, простите, да, у нас совсем немного времени. Я хотел бы все-таки тогда вот по ситуации вообще в исламском мире вопрос переадресовать Бесо. Бесо, скажите, а вот вы как считаете, насколько радикальная идеология проникла в массы в мусульманском мире?
А во всем мире?
Да.
Или...
В мусульманских странах, ну, как минимум. Да.
Да, ну ваш пример насчет вот... футбольного матча, по-моему, не такой вообще-то привычный случай, потому что там, ну, дело, по-моему, другая геополитическая ситуация, потому что эти страны очень давно как-то у них проблемы, так мягко сказать. Что касается вот вообще вопроса поддержки, да, идеологической или моральной поддержки, не только исламского государства, но и вот радикальных мусульманских организаций. К сожалению, вот эта тенденция последние 10-15-10 лет уже намечается. И, к сожалению, все это более-более вырастает в более крупную проблему. Я не хочу так по соображениям каких-то более конкретно выразиться, но, к сожалению, это становится уже проблемой межгосударственной, даже мировой, глобальной. Вот, ну, налицо какое-то противостояние Запада и Востока, но это, к сожалению, налицо.
Что ж, но спасибо, это, да, раз, спасибо вам большое, к сожалению...
Или другой, но это другой вопрос.
К сожалению, время нашего некруглого стола подошло к концу. Я напоминаю, у нас на прямой линии связи из Тбилиси были глава Центра общественного контроля деятельности спецслужб БЕСУ Алла Дашвили и руководитель Кавказского центра стратегических исследований Мамука Аришидзе. Спасибо большое.
С экспертами беседовал Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. Тбилиси, 21 час 30 минут. Сухуми, Цхинвали, половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Грузия ужесточила въезд для граждан государств Азии и Африки во избежание использования ее территории в качестве транзитной страны завербованными экстремистской группировкой «Исламское государство» лицами, сообщил глава службы государственной безопасности Вахтанг Гамилаури, информирует «Новости Грузия». Ранее заместитель главы СГБ Ливан Изурия сказал, что Грузия не пропустила через свою территорию десятки иностранцев, которые транзитом хотели попасть в Сирию. По его словам, в таких случаях СГБ пользуется предоставленным государствами-партнерами списком, в который входит более 1000 человек. Евразийский фонд сотрудничества публикует результаты опроса общественного мнения 2015 года в отношении Евросоюза и осведомленности населения в связи с евроинтеграцией Грузии. Фонд представит общественности отчет в конце ноября, а до того планирует первичные данные опроса, информирует портал «Грузия онлайн». Согласно результатам опроса Евразийского фонда сотрудничества, количество сторонников вступления Грузии в ЕС – 2011 года сократилось на 20%. На вопрос, если бы завтра проводился референдум о вступлении Грузии в Евросоюз, поддержали бы или нет вступление в Евросоюз, 61% опрошенных ответили «да», 11% – «нет». Между тем, в 2013 году на тот же вопрос положительно ответили 78%, в 2011 – 80% участников исследования. Возможность упрощения России визового режима для граждан Грузии может стать одной из тем очередной двусторонней встречи спецпредставителя премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зураба Абашидзе и замминистра иностранных дел Российской Федерации Григория Карасина. Встреча состоится завтра в Праге. Как заявил спецпредставитель премьера, ранее со стороны Москвы прозвучали определенные намеки на возможное смягчение визового режима для граждан Грузии. Он отметил, что встреча в Праге будет проходить в соответствии с повесткой дня и мандатом двусторонних встреч. Это вопросы торгово-экономических отношений, транспортной коммуникации, гуманитарные проблемы. Последняя наша встреча состоялась в июле. После этого скопились вопросы, которые требуют рассмотрения и решения, отметил дипломат.
Спасибо. С региональными новостями нас познакомила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. На днях грузинская компания iPhone Plus получила статус официального дилера Apple. В честь этого события компания выпустила рекламный ролик, в котором главными персонажами оказались боевики террористической группировки ИГИЛ с автоматами в руках, выкрикивающие лозунги на арабском. Реклама вызвала бурю возмущения в соцсетях, а Национальная комиссия по коммуникациям Грузии потребовала от авторов изъять ее из сети. Тем не менее, компании заявляют, что здесь нет никакого нарушения этических норм и отказываются удалять ролик. Эксперты предрекают iPhone Plus скорое банкротство. Над темой работал наш специальный корреспондент Ираклий Рагвелидзе.
Скандальный ролик, размещенный вчера в соцсетях, начинается с заставки логотипа, в котором недвусмысленно читается название террористической группировки ИГИЛ. Видеоряд сопровождают титры на грузинском. Боевики сообщают, что с будущего года iPhone Plus становится официальным представителем Apple, поэтому конкуренты должны остерегаться мощи компании. Задумка автора вызвала диаметрально противоположный эффект, нежели тот, на который они рассчитывали. Вчера провокационный ролик поднял бурю негодования в соцсетях. Сегодня в Национальной комиссии по коммуникациям и вовсе призвали его убрать. Впрочем, начальник пресс-службы комиссии Хатия Курашвили уточнила, что решение регулятора носит рекомендательный характер.
Рекламные ролики, размещенные в интернет-пространстве, выходят из сферы контроля комиссии по коммуникациям. Однако содержание клипа нарушает нормы этики, в частности, положение закона о рекламе, поэтому желательно, чтобы упомянутая реклама была незамедлительно удалена из сети.
Заявили в комиссии. Однако в компании iPhone Plus заявили, что ролик не нарушает этических норм, а является лишь едкой сатирой. Представитель компании Гога Тиркия заявил, что для постановки клипа были специально приобретены игрушечные автоматы и маски, а по своей сути реклама близка деятельности французского журнала «Шарли Эбдо».
Это была всего-навсего сатира, которая направлена против террористов. Концепция ролика не выходит за рамки самовыражения и находится в полном соответствии с законом. Я не понимаю, почему мы должны извиняться или удалять клип. Те же «Шарли Эбдо», которые являются сатирическим изданием, не раз публиковали аналогичные шаржи, которые могли вызвать чье-то возмущение. Но мы их не осудили и были солидарны с журналом, потому что свобода выражения является для нас высшим приоритетом.
Заявил представитель iPhone Plus. Однако специалисты по безопасности отнюдь не воспринимают ролик как шутку или сатиру. Как полагает эксперт Хатуна Лагазидзе, на фоне растущих террористических угроз подобные факты нельзя оставлять без реагирования.
Содержанием ролика, который недвусмысленно демонстрирует террористов, пусть даже в рекламных целях, должны заняться службы безопасности страны. Все подобные кадры должны попасть под пристальное наблюдение спецслужб.
Заявил эксперт. Свою точку зрения высказал и специалист по маркетингу Николос Тевдорашвили. Он заявил, что содержание ролика имеет отношение к маркетингу и рекламе, а к психиатрии.
Я считаю, что реклама подобного типа обвалит продажи компании. Впрочем, это их дело, как они ведут свой бизнес. Однако на фоне трагических событий в Париже спустя два дня публиковать клип с участием террористов ИГИЛ, я считаю, это наглядная демонстрация отношения владельцев компании к происшедшим во Франции событиям. Это прискорбно вдвойне на фоне того, что Грузия является участником антитеррористической коалиции, и наши военные несут потери в этой борьбе. Я считаю, что тот сегмент населения, который пользуется услугами продукции Apple, должен бойкотировать продажи этого магазина. Думаю, после публикации клипа скандального содержания компания iPhone Plus не имеет ни малейшего шанса остаться официальным представителем компании Apple.
Заявил Николос Тевдорашвили. В данный момент реакция Apple на рекламу своего дилера неизвестна. Однако в соцсетях уже начался сбор подписей за отзыву компании iPhone Plus звания официального представителя Apple. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Переходим к другим темам. Сегодня в резонансном деле Цкаева произошел новый поворот. Сосед умершего от полицейских пыток уроженца Владикавказа Владимира Цкаева Марик Букулов явился в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северной Осетии с признанием, что это он стрелял в ОМОНовца Ролана Плиева в ночь на 31 октября. Букулов заявил следователям, что сделал это в целях самообороны. С подробностями Мурат Гукимухов.
Адвокат семьи Цкаева Ханжела Сикоева так описывает события 31 октября. Марик Букулов подошел к автомобилю, где находился ОМОНовец Ролан Плиев, и сделал ему замечание. По словам Анжелы Сикоевой, Марику казалось, что он действует в интересах общественности. Это замечание вызвало неадекватную реакцию сотрудника ОМОНа. Между мужчинами вспыхнула ссора, говорит Анжела Сикоева.
Вот в этой ситуации, на наш взгляд, Плиев применил свои знания и навыки именно в целях нападения. И я так думаю, что у Марика не было никаких других возможностей, кроме как защищаться.
Плиев был в форме?
Нет.
Он представился как представитель власти?
Нет.
Он был при исполнении служебных обязанностей?
Это была ночь по второго. Если бы он находился при исполнении обязанностей своих в его машине, где он исполнял бы свои обязанности, например, наблюдение или еще что-то, это бы присутствовала посторонняя женщина.
Явка с повинной Марика Букулова перечеркивает последние аргументы в оправдании полицейских, забивших до смерти Владимира Цкаева в здании эстонского РОВД. По сообщению пресс-службы МВД Северной Осетии, Ролан Плиев, находившийся в тяжелом состоянии в реанимационном отделении одной из владикавказских больниц, пришел в сознание и подтвердил, что в ходе бытовой ссоры огнестрельное ранение ему причинил гражданин Цкаев. Это ложь, утверждает Анжела Сикоева. В момент, когда Плиев был ранен, Владимир Цкаев спал дома. Ни один из свидетелей не показал, что видел его на месте преступления. Ни Плиев, ни сидевшая в его автомобиле женщина не были знакомы ни с Владимиром, ни с Мариком. Соответственно, никто из них не мог указать на Цкаева. И никаких оснований задерживать его не было, говорит адвокат Сикоева.
В рамках оперативно-розыскных мероприятий Цкаев не мог быть указан никем.
И опознание в реанимации не проводилось, когда Плиев подписывал бумагу, что на него напал Цкаев.
Я полагаю, что опознание в реанимации было сфальсифицировано, потому что из слов моей доверительницы я знаю, что фотографию своего мужа она передала в половине девятого вечера сотрудникам правоохранительных органов. Отправила их по WhatsApp. Так вот, выясняется, что в это время Цкаев уже, скорее всего, находился без сознания у них. Так что опознание, я считаю, было сфальсифицировано.
А Плиев еще не пришел в сознание.
Как мог человек, который только что перенес тяжелую операцию, свободно выбрать одну из нескольких фотографий? Но если бы это опознание было до задержания Цкаева, вопросов бы не было. Но когда он уже задержан и сбит, а потом его фотографию показывают и под это дело что-то там оформляют, это не может быть законным задержанием.
По предположениям Анжелы Сикоевой, скорее всего, Цкаева пытали, что называется, на всякий случай, чтобы получить какую-то дополнительную информацию, которая помогла бы им раскрыть дело. В России, особенно на Северном Кавказе, смерть от пыток полицейских далеко не редкость. Добиться справедливости удается лишь когда родственники убитых выходят на улицы, устраивают акции протеста, и дело получает громкий общественный или даже политический резонанс, как это было в деле Владимира Цкаева. И всякий раз преступления полицейских преподносятся как отдельный случай – чрезвычайное происшествие. Хотя, говорит председатель Российской общественной организации Комитет по предотвращению пыток Игорь Каляпин, впору говорить о системных проблемах правоохранительных структур. И одна из них – это критерии оценки работы правоохранителей, которые проводятся по каким-то безликим формальным признакам, процентам раскрываемости и тому подобное, говорит Игорь Каляпин.
Оценка их деятельности в федеральном МВД совершенно не зависит от мнения населения, от того, какая там в этой республике обстановка и как она меняется усилиями полиции. Что, согласитесь, довольно странно. Такая оценка существует во всей Европе. У нас всего этого нет. У нас полицию оценивает там товарищ генерал в Москве.
Впрочем, среди этих формальных критериев работы правоохранителей есть и такой. Количество сотрудников, привлеченных к административной и уголовной ответственности, говорит Игорь Каляпин.
Если сейчас вот этих полицейских привлекут к ответственности, то для министра внутренних дел Северной Осетии это будет, что называется, залет. ЧП по личному составу, там и погоны, и полетят, и все остальное. Вот так работающий критерий на самом деле стимулирует скрывать эти преступления.
То есть составу МВД это дает определенный карт-бланш, потому что система вынуждена за него заступаться.
Конечно. То, что произошло в данном случае в Северной Осетии, это исключительный случай. И то еще вопрос, дойдет ли это дело до суда. Потому что если там сейчас не подключатся грамотные юристы, Следственный комитет подождет, когда шум утихнет. Обычно они именно так поступают. Пройдет месяц, два, три, четыре. Они могут тянуть долго. У них там сроки не ограничены фактически. Они могут продлевать это дело сколько угодно. Шум утихнет, и они его закроют. И, собственно, на этом все заканчивается обычно.
По мнению Игоря Каляпина, родственникам убитого рано успокаиваться. Нужно внимательно следить за ходом расследований. Что ж, и мы будем следить за тем, как расследуется это дело. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Давай, Марава, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Мы живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа. Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Сегодня госаудит Грузии обнародовал итоги проверки порядка выплат премий и надбавок в госучреждениях. По словам главы ведомства Лаши Тордия, премиальная система полностью заменена надбавками к окладу. Последняя выдается как вторая фиксированная зарплата. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
В первый же год прихода к власти грузинской мечты специальным постановлением тогдашнего премьер-министра Бидзина Иванишвили были ужесточены правила выдачи премии в госучреждениях. Тем самым правительство решило отказаться от порочной системы, действовавшей при бывшей партии власти нацдвижении. С тех пор выдача премии сократились, говорит глава госаудита Лаша Тордия. При этом расходы на надбавки выросли на 45 миллионов лари. Рекордсменом является Министерство культуры. Там выдача надбавок выросла на 1500%, в Министерстве по исполнению наказаний на 412%, в Минздраве на 270%.
На основе этого мы заключили, что премии просто заменили надбавками. Мы дали рекомендации правительству упорядочить эту систему. В Министерстве энергетики, например, как и в других госучреждениях, заранее определены надбавки, что противоречит самой сути надбавок. В специальном постановлении Минфина 672 определено, что эта категория денежных выплат касается работы в сверхурочное время, в ночные часы и в выходные дни. Как заранее, в начале финансового года, руководитель может знать, кто будет работать сверхурочно или в праздники.
Недоумевает главный аудитор страны Лаша Тордия. Сложившаяся ситуация не удивляет главу Института развития свободы информации Левана Авалишвили. Его организация еще 2 года назад советовала властям выработать четкие правила выдачи надбавок.
До сих пор нет четкого подхода к этому вопросу. В результате получается, что надбавка значительно превышает зарплату. К примеру, ежегодный оклад заместителя министра юстиции превышает 70 тысяч лари, в то время как зарплата составляет 28 тысяч в год.
Помимо госаудита и гражданского сектора, на фоне низкого экономического роста и инфляции сократить административные расходы грузинским властям советуют и специалисты Международного валютного фонда. Однако правительство страны на данном этапе не намерено учитывать эти рекомендации. Оппозиционное нацдвижение на основе представленной информации начало новую кампанию «Премия или пенсия». Лидеры бывшей партии власти утверждают, что заложенных на надбавки в госбюджет на 2016 год средств вполне хватило бы для увеличения пенсии на 50 лари. Впрочем, экономист Роман Гоцеридзе считает такой подход популистским. Он сторонник того, чтобы у чиновника была высокая зарплата, как это принято в экономически развитых странах, где оклад высших должностных лиц уравнивается с доходом топ-менеджеров успешных коммерческих компаний. Роману Гоцеридзе не нравится другое.
У нас эти премии и надбавки придумываются для того, чтобы скрыть реальную зарплату. Лучше пусть скажут, что у министра, например, 10 тысяч лари, и он больше не будет заливать бензин за счет государства, пользоваться другими бесплатными услугами. Эти закупки роскошных вещей, джипов, нескончаемые дорогостоящие застолья за счет госбюджета, порочная система оплаты труда. А главное, на этом фоне мало кто обращает внимание на то, что выросло число штатных и внештатных кадров в госучреждениях. В стране идет тотальная бюрократизация.
А это, по словам эксперта, негативно отражается на экономическом развитии страны. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Политическая оппозиция Абхазии не отказалась от намерения провести в скором времени большой народный сход, который должен выразить протест против властей самопровозглашенной республики. Суждения об этой инициативе в обществе весьма противоречивые. С подробностями наш постоянный сухомский автор Виталий Шария.
В абхазском обществе активно обсуждается состоявшееся в понедельник заседание политсовета оппозиционной политической партии Амцахара, посвященное вопросам, связанным с подготовкой к всенародному сходу, о котором было заявлено 21 октября 2015 года на 6-м внеочередном съезде партии. Конец цитаты. Напомню, что в резолюции упомянутого съезда было сказано, что в случае отказа президента Абхазии уйти в отставку в ближайшие дни будет созван всенародный сход. Правда, ни о месте, ни о дате схода и на этот раз ничего не было сказано. Попутно напомню, что как-то недавно я уже высказывал сомнения по поводу термина «всенародный» применительно к данной ситуации. Независимо от того, нынешняя или прежняя, до 27 мая 2014 года оппозиция толкует о нем, это заведомая неправда. Да, так как в любом случае на сход соберутся сторонники одной политической силы, то есть часть народа, а сторонники другой, скорее всего, соберутся на альтернативный сход или митинг. Что касается разговора на заседании политсовета, то в ходе его отмечалось, никаких позитивных сдвигов в крайне тяжелой социально-экономической ситуации в стране не произошло. Более того, власть продолжила проводившуюся ею и до съезда политику репрессий и запугивания членов партии Амцахара и ее сторонников с целью сорвать проведение вышеупомянутого схода. Конец цитаты. Еще до съезда, по мнению амцахаровцев, с грубым нарушением трудового законодательства было уволено более 100 членов и сторонников этой партии, а в последние дни власть стала запугивать применением репрессивных мер к выступавшим на съезде и просто принимавшим в нем участие. В частности, вызывались в прокуратуру председатель партии Амцахара Алхаз Квициния и председатель общественной организации «Женщины в политике» Ирина Агарба, хотя в их выступлениях ничего противоправного, кроме жестких оценок деятельности власти, не имеется и никакой судебной перспективы, попытки привлечь их к ответственности у них нет. Конец цитаты. На дискуссионной площадке популярного сайта «Абхаз Авто» высказываются типичные оценки и суждения относительно заседания политсовета партии. Противники власти извят. У нас что, теперь нельзя выступать на съездах и высказывать свое мнение по ситуации в стране? Где свобода слова? Свободу слова похоронила самая открытая власть, для кого нет закрытых тем. Конец цитаты. Но не все противники власти среди форумчан поддерживают идею проведения схода. Вот одно из мнений. Я с осторожностью отношусь к созыву народного схода. Власть четко заявила, что уходить не собирается. Зачем накалять ситуацию? У нас много горячих голов с обеих сторон. Могут произойти эксцессы. Хотя я и не сторонник нынешней власти, но у меня вопрос к оппозиции. Если вы придете к власти, что изменится? Ведь программы оппозиции не находятся в противоречии с намерениями власти. Надо заставить противоборствующие стороны сесть за стол переговоров. Пусть Россия поможет в этом. Ведь мы не Сирия, слава богу. У нас же не вооруженная оппозиция. Она у нас системная. Власть должна на деле доказать, что хочет стабилизировать обстановку. Для этого надо не вызывать лидеров партии в прокуратуру, а разговаривать с ними пока еще не поздно. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». В студии сегодня с вами Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. В Тбилисском центре психического здоровья проходит лечение около 200 человек. Некоторые находятся там годами и даже десятилетиями. Впрочем, палата с решетками на окнах нужна далеко не каждому бенефициару этого центра. Центр психического здоровья посетила наш специальный корреспондент Анастасия Славинская.
Здесь холодно и тяжело дышать. Пахнет дешевыми сигаретами и всевозможными лекарствами. На окнах решетки. Зе – женщина 50 лет без единого зуба во рту. Она сразу предупреждает, что просить ни о чем не будет. Сигареты у нее есть, радиоприемник тоже. Ей больше ничего не нужно. Зе вяжет носки, судя по размеру, на ребенка. Впрочем, вероятнее всего, они вряд ли найдут хозяина. Зею никто не навещает, за пределами этой клиники ее никто не ждет. Зе не агрессивна, ей позволяется покидать клинику, гулять, ходить за покупками. Недавно прогуливаясь, она встретила брата, рассказывает Мзе, заливаясь истерическим смехом. «Что он сказал?» – спрашиваю я. «Спросил, как дела?» – отвечает она и снова смеется. Женщина доподлинно не помнит, сколько времени провела в клинике, но знает, что много. Тут она с тех самых пор, как начала слышать голоса. Голоса страшные, которые то и дело грозились ее убить. 25 лет провела в этой клинике соседка Мзе по палате Белла. Она похожа на актрису театра. В длинном халате, прикрывающем щиколотки, она двигается плавно и даже величаво. Несмотря на всю убогость обстановки, а может как раз на ее фоне, Белла выглядит аристократично. У нее длинные светлые волосы, собранные в тугой хвост. Несмотря на то, что Белле позволено покидать клинику за 25 лет, что она провела здесь, ее ни разу не видели выходящей даже во двор. Белла выглядит спокойной и уравновешенной. Впрочем, такой она бывает не всегда. Периодически она, как и Мзе, слышит разные голоса. У нее начинаются галлюцинации.
Еще тогда мой двоюродный брат, врач, сказал мне: «Не верь этим голосам, а они ужасны, это кошмар, не поддающийся описанию словами». Так я навсегда запомнила, что нельзя идти на поводу у этих голосов.
Белла говорит, что она уже и не думает о том, чтобы покинуть клинику, не хочет уходить отсюда. А на резонный вопрос, неужели все было настолько плохо до клиники, отвечает так.
«Нет, я прожила прекрасную жизнь. По профессии я историк, работала в центре археологии. У меня был замечательный муж, потом его убили. У меня остались только воспоминания, я живу ими».
Ната, молодая женщина в черном свитере с цветочками, пытается привлечь наше внимание пением. «Как птичка в клетке, как бабочка в кулачке». Так в переводе с грузинского звучат первые строчки этой песни. Ее она не раз пела на вокзале. Когда мама узнала, что Ната попрошайничает, она настрого запретила ей это, рассказывает девушка. Мама Наты, говорят санитары, по нескольку раз в год забирает и вновь приводит дочь в клинику. Дома та может продержаться не больше 2 недель. Нату то и дело приходится вытаскивать из петли. Ни Белла, ни Мзе, ни Ната не должны находиться в клинике постоянно. В стационар следует определять пациентов только во время обострения, говорит Эка Чкония, заместитель директора Центра психического здоровья Тбилиси и председатель общества психиатров Грузии. «Многие пациенты могли бы продолжать жить вне стен с решетками на окнах», считает психиатр.
«Вот, например, если у человека обострение, его следует определить в стационар. Но когда острый период закончится, он должен перейти в среду, где меньше ограничений. Он может получать помощь и на дому, не просто медикаменты. С людьми должны работать мобильные группы, которые помогут наладить отношения с родными. Вопрос трудоустройства или обучения. Это такой сервис для представителей общины. Когда надобности в нем не будет, потом уже эти люди должны получать сервис первичный здравоохранения. И наоборот, при очередном обострении их следует вновь определить в стационар. Это своего рода цепочка, круг. Такая система даст возможность уберечь человека от стигматизации и дискриминации».
Все, о чем говорит психиатр, уже прописано в официальных документах. В 2013 году парламент утвердил концепцию, а через год Минздрав подготовил стратегический план развития психиатрии в стране. Но ВОЗ и ныне там, признается Чко. фоне. Пока это просто правильные слова, написанные на бумаге. Оставляют желать лучшего и условия содержания пациентов. Бюджет центра не позволяет закупать качественные дорогостоящие препараты, поэтому в большинстве случаев приходится довольствоваться их дешевыми аналогами, рассказывает Чкония.
Получается, что мы даем пациенту лекарство, но оно лишь условно носит определенное название, и его качество несравненно ниже. То есть оно не просто более низкого качества, их даже сравнивать нельзя. Фактически часто мы даем пациентам просто порошок.
Признается психиатр, многие из тех 200 человек, которые сейчас находятся в стационаре, могли бы жить обычной жизнью, общаться с людьми, подрабатывать, перестать быть в социальной изоляции в холодном казенном учреждении, как птички в клетке, как бабочки в кулаке. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.